Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе «Светлого вечера» я напомню, как всегда, по пятницам с нами, с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, и так уж выходит, что наш сегодняшний собеседник Сергей Сергеевич Аверинцев. Вот цитатами из него продолжаю я задавать вопросы, и сейчас обращаюсь к телеграм-каналу «Ум чужой», к которому мы нередко обращаемся в этих наших беседах. Телеграм-канал, где, я напомню нашим слушателям, вы вывешиваете цитаты из книг, которые читаете. И вот, опять же, Сергея Сергеевича Аверинцева, работа его называется «Христианство в истории европейской культуры». Вот такая цитата. «Мне рассказывали, что в Африке порой сильные охотники, которые привыкли с палкой выходить, скажем, на носорога, падают в обморок, когда им объясняют при крещении, что теперь они имеют право и даже обязанность молиться. Народы, привыкшие к христианству, даже не говорят молиться, они говорят читать молитвы или say your prayers. А негры понимают это буквально, вот так понимают, как это должно быть понимаемо. Я теперь могу и даже должен разговаривать с Богом, сотворившим небо и землю. Я, который до сих пор не смел поговорить с местным духом, а шел к колдуну, нес ему петуха, вот, пожалуйста, поговори с духом за меня, теперь могу разговаривать с Богом, сотворившим небо и землю». И конец цитаты. Ну, удивительно, потрясающее такое точное наблюдение и, конечно, раскрывающее гигантскую тему вообще того, что такое привычка к вере, к молитве и насколько вот народы исторически христианские в этом смысле утеряли или не утеряли вот эту огонь веры, свежесть веры. Что вы об этом думаете?
Ну, знаете, я бы прежде всего здесь все-таки на такой культурно-исторический и отчасти богословский момент обратил внимание. Он тоже очень любопытен, хотя понимаю, что вы немножко о другом спрашиваете, но с вашего позволения вот начну вот с чего. Ведь здесь Аверинцев косвенно указывает на то, что, по мнению историков, религиоведов, во многих языческих культах и в языческих религиях, в том числе и вот, там, африканских или австралийских, например, в том или ином виде сохранялось знание о едином или там, о главном боге, да, о боге-творце, оно могло присутствовать. Но то есть в этом смысле наше представление о язычестве, как о том, что такие простые, вот есть монотеизм, там, иудаизм, христианство, ислам, а есть язычество, это политеистические религии, это религии многобожия и так далее. Так-то оно так, но действительно вот в целом ряде вот таких верований аборигенов, там, африканских или австралийских, существует представление о том, что вот есть некий главный бог или там бог, который, бог-творец, сейчас боюсь ошибиться, но, короче говоря, такие представления есть. Просто это вот пояснение мысли Аверинцева, чтобы было понятно, почему таким ужасом благоговейным проникаются эти представители этих племен, которые обращаются в христианство. Потому что обычно это знание, оно относится к области такой табуированной, сакрально табуированной. И вот во время всяких инициаций, посвящения, оно в том или ином виде может преподаваться. И как бы тут же запечатывается, да? Тут же оно относится к области вещей, о которых даже думать не след, да? О которых даже думать, в общем, небезопасно. Я помню, когда впервые прочитал вот эту работу Аверинцева, это запись его выступления, я делился этим примером с Мариной Андреевной Журинской, она сказала, что есть от чего упасть в обморок, потому что многим во время инициации, там, допустим, срезали подушечки пальцев, потом их прижигали, физически запечатывая вот это страшное тайное знание о там, главном боге, да, о первом боге, которое, в общем, повторяю, относилось к области вот, ну, такого важного посвящения. И поэтому, конечно, представить себе, что с этим богом, о котором ты знаешь только то, что, в общем, ничего о нем знать нельзя и даже думать нежелательно, ты не только можешь, не то чтобы даже имеешь право, а в каком-то смысле ты обязан постоянно находиться в общении, говорить с ним. Да, если раньше, как Аверинцев справедливо говорит, максимум, что тебе было дано, это опосредованный разговор с какими-то там башками второго, третьего, десятого и прочих уровней, и то через специально обученного человека, как мы бы сегодня сказали. А теперь вот ты можешь говорить с этим самым Богом, ну, или даже не с этим самым, а вот в результате откровения христианского ты еще больше понимаешь о том, насколько это иное, то, конечно, можно вполне себе понять, почему человек, который там с копьем выходит на какое-нибудь страшное животное, не дрогнув ни капли, почему он тут падает в обморок, теряет сознание от одной идеи только такого богообщения. И вот теперь вот этот вот культурно-исторический экскурс, он напрямую к вопросу, который вы поставили, нас приводит, потому что мы как-то, находясь внутри, да, вот опять же культурно-исторически, из-за привычки к христианству, мы можем вот эту глубинную сущность, в силу потери свежести, да, вот этой мысли, мы можем ее не чувствовать, не осознавать, не отдавать себе до конца отчет, о чем идет речь. Да, вот даже мы говорим, что вот, ну, само себе, вот просто даже находиться в рамках философских терминов и говорить, что вот Бог в христианстве трансцендентен, да, то есть он не находится внутри мира, как вот языческие божества, а он творец этого мира. И вот просто давайте представим себе, что мы, предполагается, что мы с этим Богом и призывается, и действительно, какую обязанность, мы с этим Богом находимся в общении через молитву. Тут действительно есть чего упасть в обморок, от чего, так сказать, застучит сердце и так далее. И, кстати сказать, у Аверинцева в этом же выступлении, это текст, вот эта работа, это записанное его выступление в Московском культурологическом колледже в 90-м году. Так вот, у него в этой же работе есть мысль о том, что христианство это всегда новость, да, недаром вот Евангелие, Благая Весть, один из современных переводов, это новость, хорошая новость. Можно и так перевести. Это стилистически снижено, но значение верно передается. То есть, весть – это новость. И вот если, скажем, для других религий все больше к ним врастание, что ли, в них, оно где-то вот исключительно положительно, то по мысли Аверинцева, опять же, такой оригинальной и неожиданной, привыкание для христианства, ну, не то чтобы губительно, но оно опасно. Опасно, потому что ты перестаешь это воспринимать как новость, как вот эту благую весть, которая, конечно, потрясает, вот, в том числе и тем, о чем мы сейчас с вами говорим. И я думаю, что Сергей Сергеевич был абсолютно прав, что христианину в его жизни, нам всем в нашей жизни, наверное, хорошо бы себе об этом напоминать и понимать, что такое причастие, да, что происходит в этот момент, насколько это событие, явление, это возможность какая-то абсолютно исключительная и совершенно ни с чем не сопоставимая, несравнимая.
Вот тут мы сегодня же сказали, вы вернее сказали, что очень трудно, да и невозможно просто, сама задача сама по себе неуместна попытаться христианство вложить, вместить только в логические схемы, в такие отвлеченные какие-то понятия и через них его объяснить, потому что христианская жизнь – это практика. Вот с одной стороны, то есть мы опять приходим к такому, к парадоксу. Вот что вы об этом думаете, интересно, что с одной стороны то, о чем говорит Аверинцев, что действительно опасно привыкание к христианству, опасно, ну, опасно в том смысле, что когда ты начинаешь воспринимать все происходящее с тобой в церкви, например, как само собой разумеющееся, то ты что-то важное, может быть, самое важное упускаешь из виду. С другой стороны, то, что вы сказали ранее, приводя слова игумена Дамаскина Орловского, что святость есть единственный безусловный итог человеческой истории, а святые – это люди, которые были очень глубоко укоренены в церковную жизнь. Мы говорим слово «святой» и воображаем себе, не знаю, Серафима Саровского, который много молился постоянно и, что называется, мог бы привыкнуть То есть святые люди, которые очень глубоко и безотрывно жили церковной жизнью в этом смысле и как бы были на прямом пути к тому, чтобы привыкнуть, но почему-то не привыкли. Почему-то именно в них христианство все время как новость звучит. Вот почему? Что за парадокс? Как, что вы об этом думаете?
Я думаю, что они смогли... Вот, опять же, это, конечно, не совсем ответ на вопрос, да, может быть, продолжение вопроса в каком-то смысле, но что им каким-то образом удалось не превратить вот свое чувство и свои отношения с Богом, не уподобить его любым другим отношениям. Потому что, вы знаете, вот мне кажется, что все остальное в нашем опыте, оно с возрастом тускнеет. Этому очень сложно противостоять. Ну, например, вот, понимаете, ну, вот человек там, вот выходит у человека первая там книга. Он написал книгу, да. Вот выходит первая книга. И его чувства очень сильные, он очень переживает и прочее. Но вот, к сожалению, опыт, и не к сожалению, просто констатация факта, вот с каждой последующей книгой эти чувства, скорее всего, в большинстве случаев, у большинства людей будут притупляться. И они никогда не будут вызывать не только той радости, которую ты ждал, да, ожидание вообще нередко соответствует факту совершения. Но и, в общем, вот эта свежесть первого восприятия, молодости, это не только касается ничего угодно. Да, там, да, даже там, не знаю, произведение искусства, посещение каких-то там мест, о которых ты мечтал и так далее, и так далее. К сожалению, вот в этом смысле человеческий возраст неумолим. Человек, как мне представляется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но человек... мы грубеем, да, в этом смысле грубеем со временем, и это, ну, кто-то больше, кто-то меньше, и это, с этим очень сложно что-либо сделать. Но опыт, который у нас есть в вере, в религии, он несопоставим ни с каким другим опытом. Это не новая книжка, это не новое ощущение от там, посещения какого-нибудь прекрасного места, это не художественное даже переживание и не радость от общения с человеком, это принципиально иное. И вот святые – это действительно люди, которые могут вот эту инаковость, погрузившись в нее, если большинству людей она дана вот какими-то совсем вспышками, моментами или даже воспоминаниями о каких-то моментах, да, вот у человека что-то было, и потом в жизни у него остаются только воспоминания, то святость – это вот, не могу сказать постоянное пребывание, это может быть это у монахов и сихастов только, да, но это все-таки... вот максимальное сохранение так или иначе вот этого уникального опыта, переживания вот этого уникального опыта. Вот, то есть я в каком-то смысле на самом деле не сколько ответил на вопрос, сколько повторил то, что вы сказали другими словами, но я думаю, что это действительно вот, опять же, из серии вопросов, на которые нет какого-то рационального ответа. Ну, даже в конце концов в нашей нерелигиозной жизни царствует иррациональное. Так что уж говорить вот об опыте, который, к сожалению, или к счастью, неважно, да, который, в принципе, не рационализируем.
Я подумал о том, что вот есть такое в психологии, насколько я знаю, в исследованиях сознания и поведения людей такое явление, как эффект Даннинга-Крюгера. Я очень плохо в этом разбираюсь, то есть вовсе не моя тема, но просто читал, что это вот мысль о том, что когда каким-то делом начинаешь заниматься сначала, на первых порах, тебе кажется, что все у тебя прям получается. Потом, чем больше ты им занимаешься, тем больше ты понимаешь, как мало ты знаешь, как мало на самом деле ты понимаешь в том, чем занимаешься, и как у тебя ничего не получается. А потом еще со временем, еще глубже погружаясь в свой предмет, ты уже начинаешь понимать, что у тебя действительно что-то получается, что ты знаешь, но это уже результат не иллюзии в начале всезнайства, а действительно накопленных фактов, накопленного опыта. Вот, может быть, что-то похожее здесь происходит. На входе в церковь все ново, потрясающе, огненно и необычно. Потом значит, наступает какой-то момент, не знаю, может быть, охлаждение, привыкание, но путь к преодолению этого привыкания, видимо, не в том, чтобы пореже ходить в церковь, чтобы не привыкать, а наоборот, в том, чтобы еще глубже в нее погружаться, чтобы еще, скажем так, глубже воцерковляться, и тогда привыкание уступает место новой красоте, новой любви, новому потрясающим открытиям. Может быть так, но это просто я сейчас вслух размышляю о том, о чем мы говорим.
Я думаю, что, наверное, так. Единственное, что здесь, опять же, здесь вот нет такой линейно общего пути. Да? И с чем будет связано вот это вот, условно скажем, опять же, третий этап, да? С чем он будет связан, как он будет реализовываться, значит ли это, что вы вот, скажем, начнете, как, может быть, вот человек, допустим, вычитывал там утреннее и вечернее правило полностью, потом ему показалось, что это не обязательно, а потом вот он на новом уровне опять начнет вычитывать. Это может быть с этим связано, а может быть, чем-то совершенно другим, может быть, вообще с переосмыслением каких-то вот внешних и внутренних вещей. Безусловно, не с отказом от них, но вот с переосмыслением и с новым проживанием, с новым чувствованием этого. Вот, конечно, тут просто я всегда немножко боюсь вот любой попытки алгоритмизации, но думаю, что вот это ваше размышление, оно, конечно, связано вот с тем, как это обычно происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Не могу вас не спросить про свежевышедшую «Парсуну» с композитором Эдуардом Артемьевым. Я думаю, что для очень многих наших радиослушателей, да и для меня тоже, это, конечно, очень большая такая часть жизни, эмоциональной памяти, в особенности фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева. Ну, я не знаю, для меня всегда в сердце тема из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». А вот ваши впечатления от разговора с человеком какие?
Вы знаете, это один из, может быть, вот из того, не знаю, большого, небольшого, сложно сказать, но из той вот группы, что ли, разговоров, когда ты, в общем, сам забываешь о том, что сейчас съемка, интервью, и когда ты просто вот растворяешься в собеседнике, вот, и резонанс получается. Это сложно сказать, с чем это связано. Ну, с человеком, конечно, связано, но не связано ни с его профессией, ни с его там, известностью, еще чем-то. Вот, конечно, с его человеческими качествами. Но для меня это очень важный, дорогой разговор. Безусловно, благодаря своей музыке Эдуард Николаевич, он для многих часть жизни, причем, наверное, ведь, к сожалению, это участь композиторов, да, если и знают, то знают чаще режиссера. И вообще мы как-то, ну, если человек специально над тем, мне кажется, не думает, он обычно и не задается вопросом, а какую роль в кино играет музыка, а музыка в кино играет роль огромную. Недаром есть, конечно, попытки снять, и даже, по-моему, какие-то вот известные попытки снять фильмы без музыки, но, в принципе, вот я вот на днях со студентами на эту тему общался, говорил, вот ушел Бельмондо, да, недавно, мы вспоминаем его фильмы, вспоминаем там «Профессионал», да, а что ты вспоминаешь из фильма «Профессионал»? Ну, прежде всего, музыку Морриконе, да, вот. Хотя, конечно, я думаю, что в любом случае фамилия Бельмондо более известна, чем Морриконе. И в этом смысле композиторы и вот кинокомпозиторы, они немножко в тени остаются, мне кажется, все-таки для широких масс, скажем так. Ну, понятно, что Морриконе там широко известен, но даже тот же вот Эдуард Николаевич, которого называли нашим русским Морриконе, если я не ошибаюсь, да, или его тоже называли, или в первую очередь его называли, вот он, конечно, намного менее известен, чем те режиссеры, которые, в фильмах которых звучит его музыка, и там и Тарковский, и Михалков, вот. Но если вернуться вот к беседе непосредственно, конечно, это удивительно, это простота, как это. Вы знаете, я такую, может быть, интимную вещь вам расскажу. Вот. Дело в том, что я смог записать Эдуарда Николаевича только со второго раза. И первый раз мы его приглашали, и у нас запись идет, как вы прекрасно знаете, по субботам. И он сказал редактору гостевому, что да, все нормально, я приду, давайте в среду подтвердимся, или там в четверг, и вот в субботу я буду у вас. И в пятницу мне звонит редактор по гостям и говорит, что она не может дозвониться Эдуарду Николаевичу, что ни по каким телефонам вызов идет, но ответа нет. И я говорю, ну уже пятница, мы уже ничего не поменяем, давайте попробуем еще завтра с утра позвонить. Вот, и мы, вот я сейчас не помню, то ли в субботу, в день съемки. Ну, короче говоря, я ему тоже звонил, хотя мы не знакомы. Я попросил телефон, решил сам попробовать. Знаете, такой наивный, думаю, а вдруг меня возьмет. Да? Вдруг там один человек не дозвонился, а два дозвонятся. И вот, представляете, я вот не помню, по-моему, это даже перед съемкой было. Раздается звонок. Я вижу, что мне звонит Артемьев. Я беру трубку, говорю, здравствуйте. Он говорит, вы мне звонили. Он говорит, это Эдуард Артемьев, вы мне звонили. Ну, я, значит, приходя в себя, говорю, Эдуард Николаевич, вы знаете, вы простите, я такой-то, такой-то, мы возьмем. Он говорит, знаете, я в реанимации нахожусь, меня только что прооперировали. И я вот сейчас включил телефон и вижу, что пропущенный звонок. Вот, знаете, я даже сейчас это говорю, у меня в голове не укладывается, да, человек, который, ну, последнее, что я бы делал, находясь в этой ситуации, это ответил на звонок с неизвестного номера. Вот. И, понимаете, при этом в этом же нет, ну, вот ничего, кроме какого-то глубинного отношения человека к другим людям. Вот. Ну, и вот, собственно, вот так было все наше, собственно, вот эта единственная встреча на съемках. Вот так было все с момента, как он зашел в гримерку и вот заканчивая тем, как мы расстались. Это, конечно, было удивительно, очень интересно и очень просто, одновременно глубоко и где-то очень, очень сложно в своей простоте.
Ну вот интервью озаглавлено «Подобна ли музыка вере?». А вот что сказал вам гость и что вы сами об этом думаете? Музыка и вера.
Это связано с тем, что я вначале вот в теме вера я спрашивал Эдуарда Николаевича, апеллируя вот к его такой к его самоощущению о том, что вот он с 10 лет мало в чем менялся, ну, в восприятии мира, да, так я это понял. И я говорил о том, что вот евангельское, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное, значит ли это, что музыка подобна вере? И он сказал, что скорее не значит, потому что музыка не подобна ничему. Но, правда, при этом сказал, что и вера ничему не подобна тоже. В этом, может быть, невольно их есть сходство невольное. Но вот констатация вот того факта, что музыка ни на что не похожа, я думаю, вам это, как музыканту, это понятно еще и, так сказать, вот на уровне человека, который музыку чувствует совершенно особым образом. Для меня это скорее такое вот мнение профана, но тем не менее я понимаю, что музыка, конечно, как вот с одной стороны ключ к искусству, а с другой стороны нечто совершенно особое искусство, которое отличается от любого другого вида искусства, отличается очень сильно. Вот. И в этом смысле я думаю, Дарья Николаевич совершенно прав. При этом вот, ну, понятно, что он интересуется электронной музыкой, что он очень высоко ставит рок, что он говорит там о гитаре как о одном из самых потрясающих инструментов. Все это, в общем, во многом, наверное, неожиданно. Но при этом он же идет и дальше. Он говорит о возможном, а он, я так понимаю, в этом фактически убежден, о возрождении, о появлении сегодня, да, возрождении, появлении, не знаю, как правильно сказать, средневекового, ну, уже не средневекового, но вот этого жанра мистерии, средневековых мистерий, который будет связан с возможностями современных технологий. Вот. И у него очень в этом смысле нетривиальные мысли, причем, знаете, вот лишенные страхов наших. Я не к тому, что он, безусловно, прав, а страхи наши не оправданы, но, понимаете, вот две мысли были для меня важными очень в этом разговоре. Первое, когда он сказал, что все боятся, но же Господь попустил, да, это же сделано, это же создано человеком, да, почему мы думаем, что это не так? А второе, вторая мысль, она, может быть, даже парадоксально здесь оттеняет первую, в чем-то, может, даже с ней сталкивается, но сказал, что это как вот Вавилонская башня, что-то ждали, строили, а потом Господь раз, и все вот моментально отменилось. Вот. Поэтому вот у меня самые, конечно, такие серьезные, добрые и благодарные чувства и воспоминания от этой беседы. Я буду рад, если наши уважаемые слушатели смогут ее посмотреть.
А последний вопрос у меня. Какие для вас самые дорогие, ну, если так скажем, фильмами ограничиваться, фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева, какие музыкальные темы?
Ну, безусловно, то, что вы сказали, вот свой среди чужих, чужой среди своих, это Сибириада, конечно же, вот это тема в Сибириаде, это «Раба любви», сложное у меня восприятие вот от Тарковского, от Соляриса, но это тоже невозможно вычеркнуть уже. И еще мне очень нравится, я, правда, к стыду своему, вот относительно недавно это только услышал как-то, ну, наверное, слышал раньше, но просто как-то оно мне не запало. Это есть такой замечательный мультфильм «Девочка и дельфин». И там звучит музыка Артемьева, она, конечно, совершенно потрясающая. И песня тут «Говорят, дельфины говорят». Вот она, конечно, совершенно удивительная.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я думаю, что сейчас многие пойдут переслушают любимые композиции Эдуарда Артемьева. Во всяком случае, я пойду. Вот. Спасибо. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня был с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо еще раз. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».